Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина, и я рада вас приветствовать на канале «Страна и мир». Сегодня, как и каждую пятницу, у нас на канале политолог, директор проекта «Лераша» Кирилл Рогов, и мы говорим о самом главном из того, что происходило в России и в мире на уходящей неделе. Кирилл, здравствуйте.
Добрый день.
Собственно, вот уже больше 2 лет важнейшая, нет ничего важнее, чем длящаяся война. На этой неделе продолжались атаки на Харьков. Кажется, российская армия пытается сделать город не очень пригодным для жизни. Все чаще ходят разговоры, что готовится новое российское наступление, одна из его целей именно Харьков. А Украина продолжает отвечать дронами, и на этой неделе дроны поразили цели в Татарстане. Это более чем 1000 километров от границы. Одновременно Зеленский подписал договор, закон о мобилизации, и в России тоже о мобилизации говорят все чаще. Как вам кажется, действительно ли события начали ускоряться и набирать какой-то темп, или это такое преждевременное ощущение?
Нет, ну, события у нас и так в хорошем темпе, как кошмара хватает на каждую неделю. Вот, что касается там, ну, наступления здесь, кажется, нет особых новостей. Там есть постоянные такие массированные, насколько я понимаю, атаки российской стороны, попытки как бы так раз прощупать и держать напряжение украинский фронт. Есть удары по возобновившиеся удары по украинской инфраструктуре, которые выглядят такими ответом попытка ответа на бензиновую войну, да, которая, ну, бензиновая война, безусловно, такое более крупное событие этой недели, оно как бы, оно не этой неделе, оно развивается уже, там, первые атаки дронов были в конце января, но вот сейчас это видно, что это такая большая история, и дрон, значит, который непонятно, вот Танек это повреждено или нет, российские власти утверждают, что нет, что все нормально с ним, потому что если с ним ненормально, то это, конечно, приобретает уже характер такой эпидемии и очень серьезно. Это новый завод, во-первых, который с нуля построен, очень такой оснащенный. Значит, ну, как ситуация на сегодняшний день выглядит, что примерно 15% нефтепереработки выведены из строя российской. Это еще не считая Танека. Вот, 15%. Примерно на там 10% во второй половине марта производство бензина на 10% ниже, чем год назад, в конце марта. И производство дизеля примерно там на 8, по-моему, процентов ниже, чем год назад. Это, как говорят, да, цены оптовые поднялись на там, дизель до 20, например, на 20% с началом года, на бензин там 12%, по-моему. Это не критично, как все, значит, говорят, но, ну, у нас, как бы, да, у нас все про все российские власти говорят, что они не критичны, потому что все есть и все сейчас найдется, и всего достаточно. Но, ну, там действительно там есть запасы, есть 25% свободных мощностей у нефтепереработки, потому что она там, ну, делает плановые ремонты, и у нее всегда есть запасные мощности, их примерно 25%, так что, казалось бы, ничего страшного. Но есть два отягчающих обстоятельства. Во-первых, российский внутренний рынок бензина и нефтепродуктов, он вообще такой кривой немножко, и с ним все время происходят какие-то сбои, потому что, с одной стороны, власти стремятся сдерживать цены на бензин, с другой стороны, это не очень получается, там все время какая-то манипуляция, из-за которой цены вроде не растут, когда власти приказывают им не расти, а потом вдруг внезапно взрывной рост случается. И какие-то проблемы с бензином, и все нервничают. Значит, и к гадалке не надо ходить, чтобы понять, что в этом году это тоже будет, потому что если у вас и так это нестабильный рынок достаточно, то куда там, если вы потеряли 10%, а может быть и больше, если вот татарский завод выведен из строя, то тогда и 10% в смысле в бензине, вот, который произведен, и 15% мощностей, как я сказал, а значит, в татарском это будет за 20% мощностей. Так вот, но и вторая есть еще проблема. Вторая проблема, значит, выглядит так, что ну, вот она обнаружилась с такой завод Нарси, да, Лукойловский, на котором сломалась, она даже никакой не дрон, сломалась, значит, установка католического крекинга, и выяснилось, что ее нигде нельзя взять, что фирма, которая их поставляла, она ушла с российского рынка, американская фирма, и, в общем, непонятно, что делать. В связи с этим есть вопрос, что когда вот люди смотрели на это, ну вот сколько там повредили, ну сейчас мы и восстановим эти мощности заводы, то это как бы все мыслилось в отрыве от санкций. А сейчас стоит вопрос, на который пока нет ответа, может быть там у каких-то специалистов он уже есть, но я пока не видел на него ответа и у меня его нету. А как вообще в условиях санкций? Вот они говорили, что там они, ну там один завод из выведенных из строя там за месяц, другой там за пару месяцев они восстановят, а может быть нет. Мы не очень в реальности знаем, что сейчас будет происходить в условиях санкций с их восстановлением. Здесь еще парадокс такой есть, что при таком покровительстве Путина, которого эта тема волновала, в 2011 году была запущена программа модернизации российской нефтепереработки, чтобы она стала более современной, более эффективной, и модернизировали ее в значительной степени, но она в результате стала очень зависимой от передового технологического импорта. И вот а тут мы, значит, воюем, и как бы ну, как перспективы нефтеперерабатывающей отрасли вдруг оказались сейчас очень туманными. Так что эта атака, она может оказаться очень большим. Там CNN пишет, что это вообще более эффективное может оказаться, чем все санкции. Это, конечно, преувеличение, неправда, но это очень структурно значимый удар, который приведет, что можно, значит, даже мы сейчас не понимаем масштабы этого явление, потому что мы не понимаем, насколько удастся этому все заменить и привести в порядок в условиях санкций, какой будет тайминг. Вот. А второе, безусловно, поднимутся цены, а топливные цены, они значимо влияют на инфляцию, так что у нас есть дополнительный фактор для разгона инфляции к концу лета, наверное, ну, может быть, и раньше. Да, и на самом деле у нас вот 1300 километров, да, там татарстанский завод, и у нас огромная такая зона европейской части России, которая, в принципе, доступна для ударов дронов, и там есть разная инфраструктура на ней, и нету никаких теперь гарантий безопасности этой инфраструктуры, и, судя по всему, не появится, потому что, ну, а как ты накроешь все это каким-то ПВО, какими-то противодронными защитами. Я думаю, что как бы что эта война во многом инновационная, и сейчас российская сторона будет искать способы, значит, перехвата этих дронов, какого-то более надежного. И обычно в этой войне как бы вот находится такой инновационный прорыв, вот сейчас вот эти вот дроны, которые летают так далеко, потом он закроется, когда найдут ему какое-то противодействие, но на данном этапе вот будет существовать эта щель, которая ставит под удар в значительной степени российскую инфраструктуру европейской части страны, и ну, которая скажется на экономике довольно заметно и существенно в ближайшие полгода.
Это даже звучит как такой намек на хорошие новости. Я потом хочу спросить вас про санкции отдельно, а пока что вернуться совсем в Россию и поговорить о еще одной важной новости последних недель. Это чудовищный теракт Кракус-Сити, мы уже говорили на прошлой неделе немножко про него, но тогда, собственно, неделю назад нам еще казалось, что реакция властей будет очень мощной и такой даже страшной. А, в общем-то, вот за эту последнюю неделю, в принципе, ничего не случилось. Поговорили про смертную казнь и не ввели ее, и ничего не произошло. Поговорили и продолжают говорить про ответственность Украины, но тоже на фронте мы не видим как бы никакой реакции. Почему так происходит? И, собственно, это мы еще чего-то ждем или это пришли спустить вот так вот?
Нет, ну я не знаю, что, какой реакции можно было ожидать. В принципе, еще последствия как бы, этого события, они не исчерпаны. Еще могут быть всякие инициативы какие-то, которые будут прикрываться этим ужасным событием. Но пока на этой неделе мы видим, что основные усилия пропагандистские были сосредоточены на том, чтобы все-таки убеждать всех, что там есть украинский след. И на этой неделе не проходило дня, чтобы кто-то из поставленных лиц не высказывался на эту тему, там не приводил какие-то аргументы. И просто каждый день там Путин, Лавров, Нарышкин, этот самый Патрушев, все они все, значит, долдонили одно и то же. И в этом был виден такой форсаж, да, что нужно форсировать эту тему, потому что вот мы в прошлый раз говорили о том, что это оказался такой информационный идеологический разрыв в пропаганде, когда вот вы описывали, что картинка такая, и враг вот там, а вдруг она оказалась другая, и враг в другом месте. И этот диссонанс, он очень драматически сказывается на пропаганде и на населении. Потому что разрывается связанность картинки. Так вот, как бы и эту неделю мы видели, как власти заняты как бы форсированным замазыванием этого разрыва. И все-таки вот как бы попыткой... Да, и Шойгу еще включился. Шойгу вообще там как какое-то безумие в разговоре, значит, с французским министром сказал, что надеется, что Франция не причастна к теракту. Во Франции вообще все ошалели. Причем тут Франция? А ну, значит, эти люди вот живут в этом. Но это такая сознательная стратегия. Это вот у нас сегодня на Рираша вышла очень, по-моему, такая классная какая-то прорывная статья Григория Асмолова про пропаганду в сетевой среде, где он вообще как бы ну, очень широкая такая картина показывает, что что такое пропаганда, что вот это понятие оно совершенно изменилось за последние там 10-15 лет, потому что в сетевой среде пропаганда совершенно имеет другие механизмы. Она как бы она росла, вот она врастала в сетевую среду, приходила, когда там уже создалось сетевое общество, которое сначала было как бы таким пространством свободы и было системой горизонтальных связей, да, сетевое структура, она как бы формируется как некоторая грибница. Она сильна тем, что вот она, интернет позволяет эту грибницу очень естественным образом трансформировать такую из связи нескольких каких-то разных компьютеров в связь человеческих капиталов, которые могут быть мобилизованы для каких-то действий, для каких-то пониманий. Потом сюда приходит пропаганда, которая пытается вертикализировать. Это я пересказываю статью Григория Асмолова, и там еще все лучше, прочитайте обязательно. Она довольно большая, она такая не газетная, а даже скорее академическая, но это очень интересно, потому что вот показывает, что такое пропаганда в сетевой среде и новый концепт пропаганды. И пропаганда, когда приходит в эту сетевую среду, она с одной стороны ее вертикализует, то есть она должна построить вот другую структуру вертикальную, но при этом она должна использовать потенциал этой среды, и возникает целый ряд феноменов, которые раньше как бы не очень похоже на то, что мы мыслили под пропагандой раньше. То есть вот мы раньше мыслили, что пропаганда это значит некоторая доктрина, есть этот самый громкоговоритель, и из этого громкоговорителя эту доктрину тебе все время рассказывают. Сетевая пропаганда принципиально иначе устроена. Она делает, она должна сделать слушателей, ну, реципиентов пропаганды, да, и ее соавторами. То есть люди должны там поставить лайк, переслать, добавить от себя, начать это пропагандировать, эту вещь. И вот тогда это начинает работать, и это другой механизм как бы распространения, другой механизм ее существования. Она очень адаптивна и позволяет, вот пропаганда сетевой среды, она позволяет, наоборот, не толдычить какую-то одну доктрину всем, а наоборот, разным группам посылать разные месседжи. Там, и если эту группу нужно демобилизовать, мы можем ей послать месседжи, которые ее демобилизуют. А другую группу нам надо, наоборот, мобилизовать. Ну, например, есть сообщество противников войны, их надо демобилизовать. И пропаганда знает приемы, как заниматься демобилизации в их среде. А как там сторонников войны нужно, наоборот, мобилизовать часть из них, и она обращает к ним другие. Вот. Это, в общем, очень увлекательное чтение, эта статья, и очень увлекательная тема, как иначе устроена сегодня эта вещь, которую мы называем пропагандой. Так вот, а к чему я это говорил, к Крокус-Сити, да, там выделяется такая модель кризисной пропаганды, Григорий Асмолов ее выделяет, в которой как раз она должна обратить силу в слабость, момент силы в момент слабости, то есть вот возникает действительно этот разрыв в реальности, и, скажем, лидеры режима оказываются не очень благоприятном свете, и тогда их надо форсаж такой устроить, чтобы они выглядели наоборот как бы победителями в этой истории, самыми сильными фигурами в этой истории, не зависит от того, как события складываются в реальности. И вот такой форсаж мы здесь наблюдаем, и, ну, и о его эффективности, по-моему, говорить сейчас сложно. В Financial Times на этой неделе вышла статья, в которой со ссылкой на Open Mind Institute, такую симпатичную контору, симпатичный проект, говорится, что там 50% россиян поверили, значит, Путину в его связи, в установлении этой связи между Украиной и терактом. Я не знаю, я, к сожалению, заходил 3 раза на сайт Open Mind Institute и не нашел там этого исследования. Оно как-то есть у Financial Times, но нету нигде. Но я все равно был бы осторожен. Это Open Mind Institute проводит опросы с помощью опросной платформы в интернете, и я не видел методологии подробной этого дела. И я считаю, что это нормальный инструмент, если это корректно делается, но к нему надо относиться с осторожностью. И как бы одного такого вопроса мне совершенно недостаточно для того, чтобы сделать выводы о том, как там россияне отнеслись. Как в общем, ну, как бы сейчас вообще очень надо быть осторожным с опросами. Они работающий инструмент, но они работают в очень неблагоприятной для опросов среде. И мы должны это понимать, и мы должны понимать, что их эвристика, она ограничена вот этими обстоятельствами и искажена в некотором смысле. И поэтому мы должны к ним присматриваться, но всегда с осторожностью и стараться как-то набирать больше круг данных, чтобы делать какие-то выводы. Поэтому сейчас я считаю, что трудно сделать, у меня нет данных о том, насколько получается у властей вот форсировать эту, и насколько получается этот акт, этот как бы волна антикризисной пропаганды, да, которая должна преодолеть кризис информационный, который возник, насколько она успешна. Думаю, что мы долгое время будем как бы еще примиряться, смотреть за ее последствиями, потому что событие произошло очень серьезно с точки зрения вот этого разрыва, когнитивного разрыва, оно серьезно, это никуда не денешься. Но мы видим, что они пытаются форсировать, и вот таким вот монотонным, значит, забиванием сваи там в одну точку, они пытаются каждый день кувалдой по ней, значит, наяривая, они пытаются как бы застолбить это место, что вот это все-таки вот Украина, эту связь, просто как бы ее начистить, наполировать. Вот. Это такая тут ситуация.
Кирилл, но кажется, у этой пропаганды должно быть еще одно занятие, потому что кроме того, что оказался враг другой, еще и выяснилось, что вообще антитеррор, который многие годы был такой основой путинского режима, оказался в некотором смысле фиктивным и провалился. И с этим тоже нужно что-то, видимо, делать. У вас как раз тоже в Рераше была статья про фиктивный антитеррор.
Да, мы начали тоже в прошлый раз, на прошлой передаче об этом говорить, о том, что там безумное количество людей за терроризм судили, и потом вот сделали это исследование, такое параллельное, более подробное. Оно, собственно говоря, основано на данных судебной статистики, и они нам говорят, что такая индустрия борьбы с терроризмом, она началась после возвращения Путина в Кремль в 2012 году. И до этого, в предыдущие 3 года, там осужденные по террористическим статьям, это были там 15 человек в год, 16, что-то вот такая цифра, 15-16 человек в год. А после 2012 года начинается, во-первых, переписывание законодательства, дополняются уголовные статьи про терроризм, 205-я статья, она начинает расширяться, раздуваться, становится резиновой, там оправдание, вовлечение, пропаганда, финансирование, участие в террористической организации, в общем, там куча составов, и все эти составы, они как бы ничего не говорят нам о террористическом акте, да, вот он не нужен теперь, чтобы быть террористом, террористов ловят не там, где происходят террористические акты. И дальше мы видим потрясающую вот статистическую картину, как это начинает разрастаться, потому что как бы 2010-е годы, в отличие от 2000-х в России, это годы такого террористического спокойствия. То есть не было волны терроризма. Наоборот, она сошла, волна 2000-х годов, очень мощная и страшная. Она, значит, сходит на нет. Но зато осуждение террористов, оно взлетает, как это сам. И там по экспоненте каждые 2 года удваивается количество тех, кто посажен за терроризм. И, значит, всего с 12 по 1 половину 23 года у нас осуждено за терроризм 3373 человека при почти полном отсутствии террористических актов. Это какой-то, да, и в 2022 году эта цифра в год это 670, по-моему, 680 человек осужденных. Лиц, осужденных судом за терроризм, причем там сроки, мама не горюй, они там 10 лет это маленький срок в этих статьях, ну там есть меньше, но в общем, как бы, я не помню, там есть какая-то статистика, вот сколько человек было осуждено за больше, на сроки больше 15, ну не помню сейчас. Вот, и причем мы видим за эти вот с 12 по 23 год, мы видим несколько волн, таких несколько мод. Значит, в середине 10-х годов первая мода – это судить за принадлежность к террористической организации. Террористическими организациями, во-первых, можно объявить, когда ты нашел 4 человек подходящих, можно их объявить террористическим сообществом, и все, уже спокойно судить. Но еще можно судить за принадлежность к организациям, которые объявлены террористическими. И вот, значит, там Хизбут-Тахрир это организация, которую некоторые страны рассматривают как экстремистскую, а некоторые не рассматривают. В Украине она была не запрещена. А тут, значит, ее объявляют террористической, но ее еще в 2003 году объявляют террористической, и, значит, начинают судить, после присоединения Крыма это становится очень удобным, потому что там-то она не запрещенная организация. И, например, там репрессии против крымских татар через этот канал. И поэтому у нас в середине 2010-х годов уже судят за терроризм там по несколько сот человек в год. Ну, там еще 100-200, вот а еще в этот момент такие цифры в год, но из них 40% за принадлежность к террористической организации осужденные. К концу 2000-х годов, 2010-х годов, как-то эта мода начинает немножко как клониться к закату, появляется новая любимка у властей, новый как бы такой террор под видом антитеррора. Это судить за оправдание терроризма и пропаганду терроризма. А как судят за оправдание терроризма? Это судят, например, тех, кто сомневается в том, что за терроризм у нас правильно судят. И вот ты сомневаешься в приговоре, а значит, ты уже оправдываешь терроризм. Это такой замкнутый круг, значит, террора, антитеррористического террора. И к 2021 году, еще до войны, по-моему, да, становится 40% всех осужденных по террористическим статьям, это за оправдание и пропаганду терроризма. И, значит, если это у нас там примерно 670 человек в 2022 году, то, значит, вот считайте, 40% из них это осужденные за слова, которые приравниваются к преступлению террористического характера и с большими сроками. И понятно, что создав всю эту машину фиктивного борьбы с терроризмом, они как бы совершенно как-то потеряли интерес, а терроризма при этом нету, да, то есть и не печет особо, потому что терроризма нету, и ты спокойно себе делишь бюджеты и за то, что сажаешь людей в тюрьму на 10 лет ни за что, причем сотнями. И вот в этой чудесной деятельности, конечно, тебе не досуг интересоваться, где там террористическая угроза есть, хотя она под носом, и есть, я, по-моему, уже в прошлый раз говорил, что есть доклады там и начала 24-го года, и начала 20-х годов, в которых все подробно рассказывается, как в таджикской среде, в Таджикистан проникает радикальный исламизм, почему, что его там питает, он проникает из Афганистана, очень идет пропаганда, значит, на этих языках, такая таргетированная, и что и дальше, и он, значит, очень логичным образом объявляет Россию своей целью, эти террористические организации, и в частности, потому что это то, что достаточно близко, и то, что достаточно просто поразить. Именно за счет вот таджикской диаспоры, которая в большом количестве представлена в России среди в качестве трудовых мигрантов. И это, в общем, совершенно такая прозрачная вещь, про которую сначала говорят эксперты, но они говорят так теоретически рассуждают, потом спецслужбы, не только американские, но и иранские, как выясняется, говорят им непосредственно, даже указывают место. Ну и дальше вот мы имеем какое-то удивительное, да, событие. Как это можно понять, что им даже было сказано, что это будет Крокус-Сити-Холл, и они ничего не предпринимают. Вот ты что хочешь, думай. То ли они хотели, чтобы это случилось, то ли они находятся в таком ментальном состоянии, что они, хотя им это говорят, они в это не верят, потому что, как сказал Путин, Россия не может быть объектом атаки радикального исламизма. Не может, не может. Тогда зачем защищать людей-то, если не может? Путин же сказал, что не может. А теперь надо понять, почему они все-таки погибли. А, да, и Украина, и Франция, Америка. И это такое очень печальное, но взаимосвязанное явление. Мы видим, как одно растет из другого. Вот ты врешь здесь, что ты занимаешься террористами, здесь ты пропускаешь, ты начинаешь врать это. Это, в общем, такая картина, консистентная картина дисфункциональности.
Спасибо, Кирилл, это дико интересно. Но теперь вернемся в Украину, потому что раз уж Украина виновата как бы в этом теракте, то понятно, что ничего хорошего им ждать не приходится. А в ситуации, которая там развивается, все больше вопросов к Западу и, собственно, к той недостаточной поддержке, которую он оказывает Украине. На этой неделе на Лераше вышел текст о том, что при должной политической воле, в принципе, НАТО могло бы выступить более содержательно и более эффективно.
Да, на этой неделе дело в том, что состоялось празднование в Брюсселе первое, посвященное 75-летию НАТО, и как бы к нему, перед ним там был целый ряд инициатив и выступлений таких и статей, которые как бы обсуждают вопросы, как все-таки можно решить эту проблему, да, и наш материал называется «Принять нельзя не принять», как дать гарантии какие-то безопасности Украине, даже если, гипотетически говоря, даже если В какой-то момент придется зафиксировать линию, да, как-то, ну, как-то остановить, там, заключить перемирие, соглашение о прекращении огня на какое-то время, то все равно этот момент, он поставит вопросы, какие гарантии могут быть здесь для безопасности, да, не существует на данный момент сценария окончания этой войны для Украины удовлетворительного, потому что она может возобновиться в любой момент, как только Путин накопит еще силы. И в этом смысле как бы вопрос такой есть теоретически, вообще как может быть это. С другой стороны, принять Украину в НАТО, пока идет конфликт, нельзя, говорят все. Значит, а конфликт будет идти, чтобы Украину нельзя было принять в НАТО. А пока он будет идти, ее нельзя будет принять. И из этого как-то не видно никакого выхода. И мы как раз как бы там рассуждаем, а какие были вот модели как бы обеспечения безопасности, гарантии безопасности в этом таком в том миропорядке, который был установлен по окончании Второй мировой войны, ну, в течение вот второй половины 20 века. И этот на самом деле миропорядок с точки зрения системы безопасности, гарантии безопасности, он довольно сложный, и он не сводится к одному НАТО. Да? Мы знаем, что, например, в Соединенных Штатах есть там свой договор о безопасности с рядом стран в Тихом океане, Япония, и Корея, и Филиппины даже, и Австралия. И там есть своя система договоров, которые обеспечивают безопасность, гарантируют безопасность. Есть договор Соединенных Штатов с Израилем. Есть недавно заключенный договор о безопасности, заключенный между США и Бахрейном. Такой малоизвестный факт. И у них есть свои механизмы, выработанные юридические и практические механизмы, как это может выглядеть. Более того, если мы посмотрим на НАТО, то мы поймем, что если бы, конечно, блок НАТО не мог вообще состояться, да, в условиях вот тех красных линий, которые сегодня выстраивают его лидеры. Ну, например, Федеративная Республика Германия, она не признавала оккупацию, не признавала ГДР как государство и не признавала как бы то, что это утраченные территории. В этом смысле, как бы, когда Германия, Западная Германия принималась в НАТО, там была оговорка о том, что речь идет о ее фактических границах, и что она не будет, не ставит своей целью вооруженным путем возвращать другие территории себе. И на этих условиях она является членом НАТО. Потом эти территории были, как мы знаем, возвращены невооруженным путем, политическим. И это нормально, это не оговаривается. Но точно такая же ситуация в договоре о безопасности между Соединенными Штатами и Японией. В этом договоре оговаривается, что речь идет о тех территориях, которые Япония контролирует. То есть там это умалчивается, как бы, но это означает, что они не распространяются, например, на проблему северных территорий, которые были оккупированы Советским Союзом. В общем, тот факт, что Украина не имеет, как бы не имеет, что вопрос о фактических и юридических границах Украины сегодня является таким проблемным, то есть фактические границы контроля страны не совпадают с теми ее границами, которые страна мыслит как свои законные границы. И это не может быть, не должно быть препятствием для вступления в НАТО. Или препятствием для заключения некоторого договора с рядом стран или с НАТО, да, о гарантиях безопасности. Потому что может быть, например, вот той стороной договора, как бы договор США сейчас, как бы безопасность США сейчас не очень реалистичен, потому что впервые за последние там вот за после время после Второй мировой войны у нас как бы в Соединенных Штатах разрушено то, что было основой его и внешнеполитического курса в предыдущие там 70 лет, а именно двухпартийный консенсус по главным вопросам внешней политики. Сейчас по украинскому вопросу нету консенсуса, как и по вопросу НАТО. Нету консенсуса, кажется, уже, и это разрушено, это невозможно, но субъектом такого договора с Украиной о безопасности может быть группа стран, может быть НАТО, которая заключает договор, и в общем, и как бы здесь есть над чем думать, и есть выход, и всегда системы безопасности, которые работали многие десятилетия, договоры безопасности, ну не всегда, но это очень часто, это требует инновационного решения, и нужна политическая воля, чтобы на него пойти. Как раз на вот этом на встрече, это министерская встреча, то есть министры иностранных дел в Брюсселе встречались, а они, значит, как бы там к этому заседанию была выдвинута идея о том, чтобы контактную группу по Украине, которую раньше как бы курировали Соединенные Штаты, теперь перевести, как угроза прихода Трампа, значит, заставляет как перемещать активы. И вот теперь ее перевести под эгиду НАТО, эту группу, и сделать такую какую-то некоторую институциональную ей основу дать, придать при НАТО, чтобы она курировала весь вопрос координации военной помощи, военных поставок и заодно таким образом имела в виду перспективу реформирования украинской армии и перспективу мобилизации ресурсов союзников по НАТО и союзников Украины. В общем, как бы это хороший шаг, и мы видим, что Европа, ну, как бы просыпается, что ли, как бы, да, в Европе все больше задумываются о том, чтобы свою стратегическую, чтобы свою геополитическую самостоятельность, автономию как-то обеспечить. И это, на мой взгляд, очень важно, это может быть даже важнее, чем нам кажется, потому что вот это не только про Украину, потому что как вот Европейский совет по правам человека, такой есть очень хороший think tank, который сейчас, ну, раньше в Лондоне в основном базировался, сейчас частично в Берлине, частично в Лондоне, и они некоторое время назад, там, ну, там год, полгода назад, ну, не помню, проводили опрос такой в странах, что называется, глобального юга, о том, как эти страны относятся к демократии и к Европе. И парадокс этого вопроса был разительный парадокс, что примерно так это выглядело, что большинство опрошенных, вот жителей того самого глобального юга, считают, что лучше всего жить в Европе, особенно в старой демократической, богатой Европе с обеспеченными правами, и они вполне ценят то, что вот дает этот европейский, эта европейская модель людям, они понимают, что она дает, и они знают, что это ценно. При этом, когда люди спрашивают, да, при этом люди считают, что эта модель не продержится долго, что Европа будет распадаться, что она будет впадать, что у нее нет воли. Вот видно по, да, они, что люди как бы, люди отдают, они считают, что будущее такими странами, как Китай или даже Россия, потому что у этих стран есть национальная воля. А у Европы, при том, что она такая, ну, в них жить не хочется особенно, ну, можно жить, но ну, не то, чтобы мечта какая-то в этом, да, была. А жить хочется в Европе, хотелось бы, оптимально. Но Европа не обладает волей, и поэтому она погибнет. А эти вот обладают волей, поэтому за ней будущим. И вот этот взгляд, он широко распространен, и он на самом деле очень много говорит о сегодняшнем мире и его проблемах. Да? Что вот это мнение, что у Европы, у Запада У него есть какие-то повестки, которые, с одной стороны, очень непонятны глобальному югу, там гендерные всякие, а с другой стороны, что он обречен, потому что он в этих своих повестках не может волю как бы явить, а без воли ты никто. А вот эти вот с волей, значит, эти самураи, не знаю, скифы, но они с волей, они победят. Это вот такая модель, которая как бы делает как бы Запад как модель, как образец нерелевантным для этих стран. Да, они, ну, это вот там что-то получилось, но это такое погибающее, а будущее за другим. И в этом смысле как бы пробуждение Европы, такое связанное с двумя факторами, с войной в Украине и с угрозой Трампа возвращения, она формирует под некий полюс, некоторую перспективу, которая важна, значение которой превосходит, вот если удастся Европе обрести некоторую эту самую способность демонстрировать волю, способность и как-то и собираться, мобилизоваться, она способна вот изменить этот неблагоприятный баланс мнений, который в мире сейчас существует.
Кирилл, а если мы поговорили о том, как Европа может и будет помогать Украине, то хочется еще спросить о том, как Европа и Запад будут пытаться, ну, давить на Россию. Да, мы в прошлый раз обещали поговорить про санкции. Давайте немножко этого коснемся, потому что, кажется, там тоже есть некоторые изменения.
Да, с санкциями как-то все становится лучше и лучше, мне кажется. Потому что мы видим, мы видим главное, что когда раньше казалось, когда вначале стал вопрос, и стало ясно, что санкции – это такой односторонний забор, он у тебя вот здесь вот стоит, а здесь ничего нету, и ты, в общем, можешь гулять сколько хочешь. И это так и было, но затем вот в 23-м году и во второй половине 23-го года и сейчас начинают проступать некоторые новые перспективы этого дела. Что, с одной стороны, в очень во многих областях Россия спокойно обходит санкции. И в продаже своих товаров, своего энергетического экспорта выше потолка, и в доступе к нужным ей товарам, чтобы импорту, нужному импорту, вроде все нормально. Но со временем начинает выясняться, что не совсем все нормально. Например, с точки зрения импорта, ты можешь по параллельному импорту возить чипы, там, выламывать их из холодильников, ты можешь там даже более сложные, там, оптику возить, то все. Но, например, если речь идет о больших установках, то ты их не можешь серым образом ввозить. Ну, ты не можешь там какую-то там турбину и большую, да, или какую-то нефтеперерабатывающую установку ввести незаметно через серый импорт. Потому что здесь маленькое количество игроков, и все контролируется. Это, кстати, стало ясно по рынку, у нас была про это статья, по рынку связи. И что там очень много аппаратуры необходимой в телекоммуникационной, что ее нельзя ввести, потому что по серому импорту, потому что она вся с трекерами, это все штучные вещи, которые ты не можешь незаметно переправить сюда. И выясняется, что вообще их круг таких вещей он может расширяться, требования могут расширяться по установке трекеров и по созданию системы, когда производитель должен следить за тем, куда попало его оборудование. И это невозможно сделать быстро, но это можно делать постепенно. И постепенно у тебя возникает, что вот еще вот это, вот это, вот это, ты вот это оказывается недоступно. То же самое, та же самая история работает в обратную сторону. Глядите, когда, скажем, вот то все это случилось, и российские поставки на энергетические рынки нельзя было убрать из мирового баланса. И в этот момент Россия прекрасно все продавала, и нефть, и сжиженный газ, и так далее. Потом, по мере того, как ситуация на нефтяном рынке немножко начинает улучшаться, появляются дополнительные мощности, которые выбрасывают дополнительные объемы поставок на рынок, мы начинаем потихоньку ужесточать санкции против России, и эти санкции направлены не против стран, а против компаний. И это оказывается очень эффективно, потому что это такое постепенное поддавливание, которое превращается в выдавливание России там, с определенных рынков, из определенных ниш. И как бы у тебя постоянно вот это вот тебя немножко так поддавливают, это не выглядит катастрофически. Это даже для компаний этих, которые являются посредниками, является таким постепенным процессом. Ну, пока выгодно продавать эту самую русскую, российскую нефть. Ты ее как-то продаешь. Но потом с этим становится больше геморроя. А есть другая нефть, которую можно продавать. И ты начинаешь переключаться на это. То же самое случится через некоторое время с российским рынком сжиженного газа, с российским объемом сжиженного газа. Сейчас они нужны рынку, мировому рынку, потому что иначе не сойдется баланс, там не хватает. Но в середине 20-х годов будут запущены целый ряд мощных проектов сжиженного газа, и к этому времени санкции будут немножко ужесточаться. Сейчас уже видно, что танкеры, которые его перевозят, это не тот серый флот, который нефть возит, и что их будет гораздо сложнее как бы где-то набрать, надыбать. И будут ужесточаться эти правила, и будет постепенно выдавливаться как бы Россия с этого рынка, потому что ее будут там заменять какой-то новый сжиженный газ. И это происходит в целом ряде как бы сфер и будет развиваться дальше. И поэтому все те, кто говорят, что Россия справилась с санкциями, они либо дураки, либо подлецы. Россия не справилась с санкциями. И наоборот, вся проблема с санкциями для нее заключается в том, что она становится хуже, и то, что как бы этот медленный механизм их действия, он хуже, чем как бы вот тот запрет, которого как бы все боялись и который не случился. Потому что запрет можно снять. Если его можно поставить, этот запрет, он снять. А вот то, что сейчас происходит, это снять нельзя, потому что это реальное выдавливание с рынков, куда приходят другие поставщики, замещают твое место, и ты даже если тебя снимают санкции, туда не вернешься. Тебе придется многие-многие годы опять это отгрызать по кусочкам и туда протискиваться. И это и есть главное действие санкций, которое впереди, которая нарастает и которая гораздо хуже, чем такой вот запрет, который моментально ввел, а потом раз росчерком пера и моментально снял. Это совсем другая история, гораздо более болезненная и драматическая, трагическая для России.
Кирилл, у нас так редко в последнее время в эфире что-то оптимистическое, что это настолько
А это
радостно.
оптимистическая или пессимистическая вера?
Это звучит оптимистично.
Понимаете, это, кстати, это не такой, как бы, это интересный вопрос. Это звучит пессимистично. Это звучит пессимистично по двум причинам. Потому что наши, как бы, ожидания, оптимистические ожидания, они заключались в том, что санкции, когда они будут введены, они жестко сработают, дадут Путину по голове, прекратят войну, и мы сможем поехать, Путин исчезнет, и мы сможем поехать дальше. Но все гораздо хуже. Они, с одной стороны, быстро прекратить войну не могут, и вообще вот пока не могут, уже 2 года не могут прекратить войну санкции. Они не могут сдвинуть Путина, но они отправляют Россию в задницу мира. Это скорее пессимистическая со всех сторон история. Но она такая.
Ну, здесь остается только верить, что это все будет не просто так, когда-нибудь это количество перейдет в качество и все-таки как-то повлияет на окончание войны. Давайте хотя бы на это надеяться. Кирилл, спасибо большое. Уважаемые друзья, оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал Алираши и Страна и Мир в Телеграме, ставьте лайки этому видео и до следующей пятницы. Спасибо, до свидания.
Привет.